Здесь можно было и поесть, и выпить, и даже потанцевать, если бы настроение к тому располагало. Заведение называлось «Колесо» и относилось к популярным у среднего класса ресторанчикам типа «Заплати за вход и ешь сколько хочешь». Основную прибыль здесь делали на спиртных и безалкогольных напитках. Мало кто способен справляться с едой в сухомятку. Еду набирали с огромного, медленно вращающегося круглого стола в центре ресторанчика. Артем заполнил два подноса – себе и Татьяне. Потом заказал в баре графинчик тминной водки. Татьяна тоже выпила рюмку, не чокаясь, прикрыв глаза, будто лекарство. Посидела минуту, думая о чем-то своем, и молча принялась за еду. «Вы давно вместе?» – спросил Артем, когда они утолили первый голод. «Два года. Даже не знаю. Наверное, это немного. Хотя, как посмотреть?» Артем кивнул. Его брак не продержался и года. «Татьяна, вы хотите, чтобы я рассказал про Ивана, о его последних минутах?» «Нет», – она энергично помотала головой. «То есть, да, но не это главное». «Ведь вы были следователем по особо тяжким, расследовали убийство?» «Да. Я хочу вас нанять. Найдите убийцу». Артем вздохнул. «Почему-то все думают, будто частный детектив – это современный Шерлок Холмс, спасающий невинных девиц от злых опекунов или изобличающий коварных убийц». «Татьяна, все не так просто. Ни один частный детектив не имеет права заниматься расследованием убийства». «Почему?» «Убийство – особо тяжкое преступление. Только государство в лице сотрудников уголовного розыска вправе вести такие дела». Татьяна закусила губу. Неохотно кивнула. «Понимаю, но... Скажите, Ивана убили из-за реинкарнации?» «Вы о чем?» «Он собирался провести эксперимент. Сам себя расспросить о своей прошлой жизни». Татьяна посмотрела ему в глаза. «Иван рассказывал, а потом меня расспрашивали об этом в полиции. И еще про диктофон, про флеш-карту». Артем кивнул. «Хорошо, слушайте. Я познакомился с Иваном в пивном ресторане. На рассказ ушло не больше четверти часа. Татьяна умела слушать, и даже несколько заданных ею вопросов оказались вполне уместными. Мысленно Артем посадил ее в кресло Крылова и остался доволен заменой». «Понятно», — она кивнула. «Тогда, как я понимаю, все произошло из-за флеш-карты? Запись чем-то опасна для убийцы?»
«Видимо, так», — согласился Артем.
«Я хочу вас нанять», — повторила Татьяна. «Найдите запись. Диктофон принадлежал Ивану, значит, и мне тоже. Я хочу получить назад свою вещь. Это законно?»
«Законно», — неохотно признал Артем. Он понимал, что Татьяна придет к этому выводу. Лазейка в законе была. В законах всегда есть лазейки.
«Но если мы обнаружим, что информация позволяет изобличить убийцу и важна для следствия, мы тут же передадим запись в полицию», — кивнула Татьяна. «Я не сумасшедшая и не жажду крови. Если остаток этой жизни убийца проведет в тюрьме, меня это устроит». Она замолчала. Артем молча налил ей еще рюмку. «Я за рулем», — вяло запротестовала Татьяна, но водку выпила.
«Можно попробовать», — сказал Артем. «Только извините, вначале у меня будет довольно обидный вопрос».
«У меня есть алиби», — просто ответила Татьяна. «Железобетонное. Такие всегда вызывают подозрения, да?» Артем пожал плечами. «Я диктор», — сказала Татьяна. «Сейчас принято говорить ведущая, а мне больше нравится диктор. Диктор на русском радио. Каждые полчаса читаю новости. В тот момент, когда Ивана... Когда Иван...» Она запнулась.
«Теперь я понял, почему мне знаком ваш голос». Артем встал. «Пойдемте».
«Не хочу сейчас за руль», — запротестовала Татьяна. «Я далеко живу, на Речном.
Я сам поведу, если позволите».
Они вышли из зала, и уже в дверях Татьяна взяла Артема за руку и тихо спросила. «Мне не успели позвонить из полиции. Информация пришла раньше, и я ее прочитала.
Вначале прочитала в эфир, а потом поняла. «Артем, найдите убийцу!»
«Садясь за руль», — Татьяна не спорила, — Артем все-таки задал еще один вопрос. «Почему вы считаете, что я справлюсь лучше, чем сыщики из Мура? Я одиночка. У них машины, техника, власть, в конце концов».
Женщина молчала.
«Все-таки», — подбодрил ее Артем, — «то, что я был рядом с Иваном...»
«Вы не обидитесь?»
«Постараюсь».
«Человек, который меня допрашивал, Крылов, он вначале все клонил к тому, что я сама замешана, а потом, когда разобрался...»
«Ну?» Артем уже понял, что вопрос излишен.
«Он сказал, что тогда проверит хорошенько вас, что давно пора присмотреться к этой инкарнации Пинкертона. А я с детства любила детективы. Я только не думала, что Пинкертон был живым человеком. Извините».
Артем долго молчал. Потом притормозил на миг, хлопнул руками по рулю и выдохнул. «Кондитер!» Казалось бы, что за прок человеку от предыдущей инкарнации?
Принято спрашивать, в чем твое прежнее воплощение добивалось успеха, а в чем, напротив, терпело неудачи. Принято строить свою жизнь, исходя из полученных советов. Но по сути-то, что изменится? Будь ты хоть Наполеоном, это вовсе не гарантирует тебе воинской славы. Знаменитейшей и позорнейшей битвой новейшей истории, сражением при Нагасаки, руководил с американской стороны молодой, хотя и болезненный адмирал Роберт Хайнлайн, инкарнация маленького французского сержанта, а с японской — генерал Тодзе, воплощение великого Тоитоми Хидэеси. И что же? Обе стороны допустили такое количество стратегических и тактических ошибок, что только вмешательство Советского Союза под руководством маршала Жукова, инкарнация идеологически правильного уральского рабочего Ваньки Косова, помогло закончить Тихоокеанский конфликт. Есть, конечно, примеры и обратного рода. Прославленный Дали, как известно, был инкарнацией Ван Гога. Компьютерный гений Билл Гейтс в прошлой жизни носил имя Фурье. Воплощением младшего из братьев Люмьер, Луи Жана, стал режиссер Квентин Тарантино, прославившийся на весь мир своими нежными лирическими комедиями. Сказочницу Астрид Линдгрен звали когда-то Гансом Христианом Андерсоном. Но если отталкиваться от теории относительности Эйнштейна, упрямо отказавшегося проходить звезду Теслы, совпадения подобного рода неизбежны. Как говорил старый безбожник Бернард Шоу, к началу цепи инкарнации всегда прикована обезьяна. И что остается? Помимо возможного наследства. Если повезет, щекочет легонько самолюбие громкая слава, заработанная в прошлой жизни. Щекочет и давит. Так младший сын в знаменитой семье, не наделенный талантами родителей и старших братьев, всю жизнь пытается соответствовать, мечется из стороны в сторону и ловит на себе снисходительно жалостливые взгляды. В психологии это явление давным-давно получило название «синдром неадекватной инкарнации», послужило поводом к написанию нескольких сотен диссертаций и выпуску нескольких учебников и методичек для детских психологов. Артем считал, что к своей прежней личности относится адекватно. Нет, во многом она определила выбор его жизненного пути, несмотря на совет Пинкертона стать актером, потому что только свинья дважды лезет в одну грязь. Но особой поддержки от предыдущего воплощения Артем не ждал. И уж тем более не хвастался даже в детстве. Помимо нескольких государственных чиновников из ЗАГСа, руководства министерства, увы, но в правоохранительных органах ответственным работникам положено сообщать о своей прошлой инкарнации, родителей и бывшей жены, его тайну не знал никто. Но, как теперь выясняется, знал еще и Крылов. И мало того, что знал, счел возможным распускать язык перед посторонними. «Он вроде бы просто так сказал, в шутку», — неуверенно произнесла Татьяна. «Но вы поймите, я такие вещи чувствую. Это не шутка была. Вы и вправду инкарнация Ната Пинкертона?»
«Его звали Алан», — ответил Артем.
Нат Пинкертон — книжный персонаж». «Извините, его звали Алан», — повторил Артем. «Его, понимаете? Это не я. Алан Пинкертон и впрямь был величайшим детективом. Но во мне от него нет ничего».
«Душа», — убежденно сказала Татьяна.
«Душа», — кивнул Артем. «Это ничего не значит, вы же понимаете. Почему Иван так долго не проходил проверку на звезде?»
«Он вам не сказал?»
«Сказал, что его смущает допрос прежнего воплощения чужими незнакомыми людьми. Я не поверил. Почему он отказывался на самом деле?»
«Боялся?»
Татьяна полезла в бардачок, достала сигареты, закурила.
«У него были страхи, детские совсем, что в прошлой жизни он был убийцей, злодеем, военным преступником».
«Ну и что? Даже Сталин сказал, инкарнации друг за друга не отвечают».
«Ага, сказал», — фыркнула Татьяна, и сослал в лагеря тех, кто в прошлой жизни угнетал рабочий класс.
«Сейчас другое время».
«Время другое, а страхи всегда одни и те же. Мы поедем или будем стоять?»
«Поедем», — Артем кивнул. «Я немного вышел из себя. Знаете, как в таких случаях говорят японцы? В нем пробудилось прежнее воплощение. Таня, я отвезу вас домой».
«Зачем?» — возмутилась Татьяна. «Думаете, я сейчас усну?»
«Нет», — жестко ответил Артем. «Думаю, вы сейчас будете перебирать фотографии и вещи мужа. Плакать, пить, думать о тех неизбежных формальностях, что на вас сейчас навалится. Но одной вам оставаться не надо. У вас есть хорошая подруга, которая сможет приехать и провести с вами ночь?»
«Есть», — ответила Татьяна, помолчав.
«Позвоните ей прямо сейчас. Если надо, мы за ней заедем».
«Я думала, мы...» — она смешалась. «Начнем прямо сейчас что-то расследовать».
Артем хмыкнул. Больше ничего сказано не было, но Татьяна послушно полезла в сумочку, достала мобильник, набрала номер, быстро и приглушенно заговорила. Артем не слушал, смотрел на дорогу, думал.
«Я сейчас покажу вам...» Вот что не давало ему покоя. Спокойная фраза и выстрел. Нет, не сам выстрел, попадание. Не про убийцу же, стоящего с пистолетом в руках, говорил Иван. Не про флешку от диктофона. Что ее показывать? Да и не нашли на теле флешки. Я покажу вам, что...
«Заезжать не надо», — сказала Татьяна, закрывая телефон. «Подруга живет рядом, сама подойдет».
«Расскажите мне, о ком из коллег Ивана вы чаще всего слышали? Друзья, враги, неважно».
Татьяна помолчала, собираясь с мыслями. Артем вел машину. Третье кольцо было на удивление свободным. Они уже приближались к Ленинградке.
«Захар Киреев», — сказала Таня. «Его все зовут Киря. Они вместе учились, вместе работают, работали на факультете. Хороший друг Ивана». «Он... нет, никогда. Вы просто перечисляйте», — мягко сказал Артем.
Потом Анатолий Давидович Ройбах, заведующий факультетом электромагнитных колебаний и вычислительных систем, профессор. Еще молодой, ему и 40 нет. Иван над ним подсмеивался все время. Уж больно Анатолий Давидович пытался соответствовать образу профессора. Бороду носил, чуть ли не в седину красился, но так... «Нормальный, приятный человек».
«Угу», — подбодрил ее Артем.
«Сергей Светов, аспирант с кафедры вычислительной математики. Иван и над ним подтрунивал. Амбициозный и все пытается сделать себе реноме за счет соседних кафедр. На своей кого-либо трогать боится. Но вряд ли серьезные разногласия были, только поддевали друг друга при случае».
«Тоже замечательно», — сказал Артем.
«Профессор Петр Валентинович Агласов заведует факультетом газодинамики. Ему за 70, но он удивительный человек, энергичный, общительный. Иван, еще когда студентом был, вел для него какие-то расчеты, эксперименты. Знаете, как обычно бывает? Студенты вкалывают, а профессор выпускает очередную монографию. Здесь все наоборот. Помог опубликоваться и в аспирантуру поступить, хотя и не его специальность».
«Хорошо», — поддержал Артем.
«Ну и заведующая кафедрой низко- и высокочастотных колебаний Карина Аслановна Данилян.
Строгая такая женщина, знаете, бывают среди армянок эмансипированные по полной программе. Говорят, когда-то считалась хорошим ученым. Сейчас в основном занимается общественными делами. Но хорошо занимается и никому не мешает делать науку.
«Так», — подбодрил Артем, — «пожалуй, это все».
Больше ни о ком Иван не рассказывал.
Рассказывал, конечно, но об этих пятерых чаще всего. Вы будете искать убийцу среди них?
Я просто хочу расспросить их про Ивана. Значит, серьезных врагов у него не было?
Не нажил,
спокойно ответила Татьяна. Знаете, годам к 30 в науке любой человек обрастает союзниками и недоброжелателями. Иван был человек неконфликтный, но никуда бы он ни делся. Не успел. До фестивальной, где жила Татьяна, доехали молча.